Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. Напомню, речь у нас идет о вопросе, связанном с воскресением, с теми многочисленными культами в разных религиозных традициях, представлениями их о воскресении. В связи с тем, мы об этом говорим, что существует, ну, хотя и маргинальная, но такая точка зрения, которую мы можем услышать, о том, что вот христианство – это всего лишь нечто, взятое из Древнего Египта, может, по-своему, каким-то образом переделанное, может, дополненное, но все это взято из Древнего Египта. Тот характерный отрывок, подобный точки зрения, в прошлый раз я зачитывал. И в прошлый же раз мы говорили о том, ну вот ссылаясь на Древнюю Грецию, на то представление, которое было в Древней Греции, на те культы, которые были в Древней Греции, мы, кратко коснувшись этого вопроса, перешли к ключевому, так скажем, фундаментальному феномену религиозной жизни человечества, это тому месту из египетской религии, которое связано с образом Азириса, Осириса и Изиды. И кратко пересказали мы этот самый миф, который можно найти в любом детском сборнике, пересказывающий религиозные традиции человечества. Вот. И сегодня мы должны более подробно разобрать эту историю Осириса. Почему мы говорим именно об египетской религии? Потому что все прочие практики, так или иначе касающиеся вот, воскресения, культов воскресных, воскресенских, воскресающих, умирающих и воскресающих богов, вот все они восходят к египетскому культу, потому что именно свидетельство об Осирисе, как оно дано в текстах пирамид, в надписях пирамид, вот именно свидетельство об Осирисе является древнейшим свидетельством об умирающем и воскрешающем боге. Саму историю мы пересказали, и на этом останавливаться мы не будем. Мы попробуем, так сказать, понять, что же в этой истории на самом деле есть, что же там, о чем она. Важно упомянуть, что вот когда мы читаем историю о Осирисе, что Осирис, он становится, в конце концов, после длительного времени, он становится владыкой царства мертвых, но владыкой царства мертвых не в греческом понимании, как некое существо, которое сидит, ну, скажем, где-то вот там в мрачных утробах земли, в мрачных преисподних земли, а это вот именно, скажем, скорее существо, которое дарует покой потрудившимся людям, праведникам, так сказать, что они находят упокоение в нем. То есть он именно не царь ада, как бы мы сказали вот по простоте в контексте греческой мифологии, а скорее всего так, как мы сейчас понимаем на обыденном уровне, не с точки зрения богословия, а с точки зрения вот обыденных представлений, как мы примерно понимаем значение Христа, что люди, которые умерли, они упокоиваются в нем, в нем. И даже вот интересно, в египетских текстах любой праведник, который достойно прожил жизнь и прошел соответствующий обряд при переходе из этой жизни в ту, он соединяется с Осирисом, становясь Осирисом с маленькой буквы. И вот, ну как бы вот соединяется с Осирисом, становится Осирисом вот в том же самом смысле, в каком Осирис, и живет с ним и в нем вечно. Вот такое приблизительно представление. И конечно, вот, особенно если бы я еще сейчас некие нюансы бы заострил, скажем, некие тексты бы египетские прочитал и определенные параллели бы между этими египетскими текстами и тем, как мы представляем вот, христианство привел, то, конечно, бы связь была еще более очевидного. Но для того, чтобы вот действительно праведник соединился с Осирисом, чтобы это было возможно, надо пройти определенные культы, причем определенный обряд сначала, потом это все выродилось или выразилось в определенном культе уже в эпоху Нового Царства, примерно в районе тысячного года до Рождества Христова, уже в отдельный культовый акт такой, но поначалу это было некие обрядовые действия, определенный ритуал, в котором вот обеспечивалось соединение умершего человека с Осирисом. Египтянин верил, что, сделав определенные обряды, совершив определенные, произнеся определенные тексты, сделав определенные, скажем, магические действия, он достигает того, что человек умерший воскресает у Осириса. Вот, такая вот вроде очень похожая вещь. Еще раз скажу тоже, в прошлый раз мы об этом говорили, но еще раз оттеню, что ключевым символом и непременным участником вот этих самых ритуальных действий является пшеница, потому что, ну, мы говорили, пшеница умирает и приносит плод, то есть восстает в виде новых зерен. Но на самом деле вот эта материалистическая точка зрения, будто в этих ритуальных действиях нашло отражение удивления человека перед тем, что вот таким образом рождается хлеб, и что это знаменует переход от охотничества или скотоводства к земледелию, к произведению хлеба, на самом деле, конечно, нет. Пшеница, причем обнаружены более древние свидетельства этому, не только в Египте. Пшеница, она является именно, используется как некий очевидный символ того, что нечто умирает, а потом восстает. И для всех всего человечества образ зерна, не обязательно пшеницы, культуры злаковые могут быть разные, но образ зерна, умирающего, встающего, это всегда было именно притчей, метафорой воскресения. И поэтому во всех культах и традициях, во всех знаках, иероглифах, картинах, фресках, где угодно, вот, которые сохранились и дошли до нас из древних культур, везде используется этот самый образ зерна умирающего и восстающего. И мы знаем, что не случайно и в тексте Евангелия этот образ тоже звучит именно в этом же самом контексте. Это древнейший, очень яркий образ. Но говорить на этом основании, то есть переворачивать с ног на голову и говорить, что с помощью этого образа люди хотели, то есть с помощью ритуальных действий люди хотели как-то повлиять на природу или как-то объяснить, на самом деле все не так. Именно видя некие метафоры и образы природы, люди использовали это в том, чтобы объяснить, что они делают, в данном случае, с телом человека. Они рассматривали не человека как образ зерна. И по погребению человека они каким-то образом, магическим образом хотели усилить урожай. Нет, уж кто-кто, египтяне знали, каким образом добиться сильного урожая. Вовсе не магическими действиями, для этого надо просто строить ирригационные сооружения, чем они и занимались очень успешно. Это все равно, что взять материалистическую точку зрения, применить к любой поэтической конструкции, сказать, что все эти поэты, которые сравнивают природу с человеком, на самом деле хотят с помощью каких-то человеческих описаний, действий, движений, акций, каких-то вот словесных излияний как-то повлиять на тот природный мир, который их окружает, ускорить уход зимы или ускорить приход лета. Все это, конечно, никакого отношения к действительности, ни к современной, никто не имеет. Ну и все-таки вот этот, взяв эту паузу, как бы не ответив на принципиальный вопрос, что же происходит на самом деле, мне очень хотелось, чтобы человек задумался и, быть может, подумав, сам нашел ответ или хотя бы испугался, пережил вот этот вот маленький испуг от того, что на вдруг правда, вот христианство так много общих смыслов имеет с египетской религией, так, наверное, действительно так оно все и есть, и христианство заимствовано, естественно, ведь израильтяне были в Египте, наверное, они всему там и научились, вот, и все оказывается напрасно, но вот, увы, все не так, и это не так связано в первую очередь, ну, в упрек, может, не в первую очередь, но в первую очередь об этом нужно сказать с тем, что мы сами-то, мы христиане, мы сами-то, наше обыденное мировоззрение действительно выстраиваем по-язычески очень часто, совсем не по-христиански, совсем не так, как об этом говорит Христос, и часто наше представление о христианстве языческое, а вовсе не христианство, вышло корнями из какой-нибудь языческой традиции, совсем нет, это всего лишь вопрос к нашему пониманию христианства, а не христианству как таковому. Так вот, главное, что можно сказать, можно говорить много, но у нас не лекция по религоведению, у нас именно задача узкоутилитарная, апологетическая. Так вот, самое главное, что можно сказать, и в принципе этого вполне было бы достаточно, ведь Озирис, так как это было сказано, вот в миф мы рассказывали в прошлый раз, можно перечитать более серьезные исследования по этому вопросу, скажем, в каком-нибудь учебнике по религоведению, или, скажем, есть замечательные историки и исследования по истории Египта, особенно у нас были замечательные египтологи типа Тураева в начале 20 века. Можно посмотреть, скажем, лекции замечательного профессора Зубова на эту тему. Много что можно прочитать, но суть остается одна. Озирис, все, что он пережил, и умер, и все такое прочее. Но ведь тела-то у него нет. Вот в любом пересказе, в любом там культурологическом, религоведческом аспекте, там чего, мы повторяем рассказ об Озирисе, забывая, что тела у него нет. Он не был человеком и не стал человеком. И как только мы это поймем, и как только мы вот так вот как бы замерев остановимся, что, ну, позвольте, да, мы можем сочинять все, что угодно про богов, и сейчас можем сочинить, и в то время можно об этом рассказать, хотя они и не сочиняли, но при этом-то важно не забывать, что речь идет именно о богах. Богах, у которого нет тела, и, строго говоря, убить их нельзя, потому что у них нет тела, нет телесности как таковой. И как только мы на самом деле это поймем, так мы сразу же понимаем, что это всего лишь некая метафора, пересказ какого-то смысла. Это некая притча о чем-то, некий вот рассказ о каком-то явлении жизни, который не должно понимать буквально, невозможно понимать буквально, потому что тела у Озириса нет. Нет его и у Сета, нет его и у Гора. Нет, ну можно, конечно, сказать, что и египтяне древние это понимали и говорили, что в сущности тело Озириса – это все люди, да, но это всего лишь опять-таки метафора, потому что Озирис не был человеком, и где нигде не сказано, что он был человеком, нигде не сказано, что он может стать человеком. О нем, о божестве, говорилось как бы о человеке, то есть на него переносились атрибуты человечности, но нигде не утверждалось, что он стал человеком. Это как некая метафора. И когда, скажем, мы читаем и зачитываемся даже рассказами и, скажем, возложениями некоторых авторов, это действительно можно зачитаться о том, что египтянин верил, что, сделав определенные обряды, он воскреснет у Озириса. Какой воскреснет у Озириса, если тело остается в гробнице, тело остается в земле? И для египтян не существовало эсхатологии, то есть не существовало такого учения о том, что мир однажды кончится и придет всеобщее воскресение мертвых, и тогда они воскреснут у Озириса. Нет, они были убеждены, что они сейчас могут воскреснуть у Озириса, но при этом четко осознавали, что тело остается в земле. И это тело для них было очень важно, потому что они боялись, почему они строили такие монументальные хранилища для своих останков, потому что если что-то сделать с телом замумифицированным, то и с душой что-то происходит. То есть каким-то невидимым образом они не были богословами в нашем понимании, и вообще это совсем не то, что мы можем назвать вот именно богомыслием в прямом смысле этого слова, хоть в какой-то степени. Они просто знали, они хранили знание о том, что то, что у человека умирает, это тело, то, что у человека не умирает, это душа, так мы ее называем сейчас, вот, она сохраняет какую-то связь с телом настолько, что когда тело исчезает, с телом что-то происходит, то и душа, с ней тоже что-то происходит. То есть если разрушить тело, то как бы разрушаешь тот корень, который удерживает тело в стране живых. Поэтому для них, для египтян, в первую очередь было важно сохранить тело именно для этого, чтобы душа имела возможность жить и существовать дальше, быть вот в этом царстве Осириса. Но это не воскресение, и никакого воскресения там нет. Это именно то, что мы понимаем себе сейчас, да, когда мы, так же, как и те древние, слышали звон, но не знаем, где он, как и египтяне в свое время, которые слышали что-то о возможности того спасения человека, которое задумал Бог, что-то им было открыто, какое-то знание они сохранили. Мы не знаем, откуда они донесли это знание, вот, то ли они действительно так ревностно хранили его от своих предков, то ли кто-нибудь из явившихся духов поведал ему это знание. Мы не знаем, откуда у них этот опыт очень древний, но откуда-то они знали о возможности спасения человека, о том, что человек спасется тогда, когда Бог умрет и воскреснет, и всех праведников соединит с собой. и тогда все будут в нем, в царстве, ну вот в неком мире, где этот воскресший Бог будет править. Да, вот какое-то знание об этом, ведь этот замысел открылся, ну вот только во времена Иисуса Христа, но замысел этот был известен и раньше, какие-то слухи о нем доходили, какое-то знание было, обетование было, ведь все люди ждали этого воскресения. Но в египетской традиции это знание оказалось искаженным. Они, что называется, поспешили. Они решили, что ну вот раз Бог должен умереть и воскреснуть, ну что ж, будет такая история. И создалась такая история, где Бог будто бы умирает и будто бы воскресает. Хотя он не умирал, потому что он не жил в теле. Он не воскресал, потому что у него не было тела. И, собственно говоря, он не воскресал просто потому, что он не живет, скажем, действительно какой-то полнотой жизни, потому что Осирис представляет все-таки неким умаленным по сравнению, скажем, то есть, несмотря на то, что он вроде бы вот это не наше понимание ада и смерти, но он от чего-то отказывается. Когда им предлагают жить, он отказывается и остается в царстве мертвых. То есть он от какой-то, это не наше царство мертвых, еще раз подчеркну, но он от некой возможности отказывается, он в чем-то себя ограничивает. И полноты торжества, полноты славы нету. И к тому же не совсем понятно. Вот его смерть, она никого не спасает по существу своему. То есть она никак не связана с жизнью других людей. Он умирает по злости и коварству своего брата. Он воскресает по мужеству и стойкости своей жены и своего сына. Это никак не связано с людьми вообще. То есть это именно вот то, что передается русской пословице: «Слышали звон, но не знают, где он». Люди, которые соединяются с Осирисом посредством обряда, это они как бы подглядели, как это было с Осирисом, и решили повторить это в себе, с собой, чтобы быть там же, где Осирис, чтобы через этот обряд и ритуал соединиться с Осирисом. Это замечательно. Но как они соединяются с Осирисом, если у Осириса нет человеческого тела? Каким образом может осуществиться связь между Богом и человеком? Между божеством и человечеством, если божество не стало человеком? В этом богословии Египта, разумеется, ничего не говорит, да и не может говорить, потому что на самом-то деле это было некое или предощущение, некое искаженное пророчество о том, как будет спасен человек, или, что хуже, попытка сделать, ну скажем, не ждать, когда действительно придет Христос и спасет, и воскресит в последний день, а ускорить этот процесс. Что мне ждать, когда придет Христос? Возьму, проведу магический обряд, вот, и сделаю так, чтобы, по крайней мере, мне надеяться на то, что хотя тело мое в земле, но вот там где-то я буду в лучших обителях. Что, собственно говоря, мы, даже мы, христиане, и пытаемся сделать и сейчас. Мы, по сути дела, руководствуемся теми же мотивами, не очень вчитываясь в Евангелие, а просто пытаясь использовать какие-то магические действия, особенно связанные с похоронами человека, чтобы нам, по крайней мере, оставшимся здесь живых, было гарантировано, что наш дорогой усопший, что он точно в неком хорошем месте. Почему? Потому что мы здесь все правильно сделали. Мы именно те молитвы прочитали, вот именно такое постелили, вот тут мы так его одели, вот и все. И ну, мы все как надо сделали, милостыню раздали, денежки заплатили. Стало быть, нам должно быть гарантировано пребывание в некоем хорошем месте. Вот примерно, может, посерьезнее, потому что и люди были тогда посерьезнее, но примерно так. Такое же представление, те же мотивы, вот, обеспечить посмертное существование души за счет манипуляций при его похоронах, вот примерно такая связь, которую можно проследить не с христианством, а всего лишь с нашим обыденным, профанным в сущности отношением к представлению о посмертном бытии души. Вот. На самом деле Христос явление принципиально уникальны, потому что только там, где мы слышим о Христе, там идет речь о том, что Бог стал человеком. Это единственное свидетельство из всех этих многочисленных культов умирающих и воскрешающих, как бы умирающих и как бы воскрешающих богов. Все это мифы в самом хорошем или в самом плохом смысле этого слова, потому что нигде в этих историях Бог не становится человеком. Это либо умирающие боги, но боги, не имеющие человеческого тела, не соединенные с человеком, а потому не могущие спасти человека, хотя человеку очень хочется спастись, но он понимает, что пока Бог не стал человеком, он не может воскресить тело. Ну тогда мы придумаем какую-нибудь такую магию, чтобы если тело хоть и нельзя воскресить, но хотя бы обеспечить хоть некую надежду на то, что там после смерти мне будет легко. Или это вообще, как в случае с Адонисом, просто люди, которые умирают, и вот их силой любви к ним определенных божеств, их пытаются на некоторое время вернуть к жизни, опять-таки на некоторое время, потому что потом эти люди все равно уходят. Это не иллюстрация воскресения, это именно искажение тех ожиданий, ну вот, скажем, то, что говорит о воскресении Иов в Духе Святом, то, что говорит о воскресении Исаия в Духе Святом, вот это совсем другое. И вот то, что говорят, как представляют себе как бы воскресение языческие религии, это никакого отношения не имеет к христианству, это именно искажение тех ощущений, ожиданий человечества, которые действительно в человечестве были, потому что, когда Бог изгоняет человека из рая, Он дает ему обетование о том, что разлучение с Богом будет не вечно. Но кто-то решил этот процесс ускорить, а в результате спрофанировать, потому что на самом деле у египтян нет воскресения. И они не верили в то, что их тела по-настоящему воскреснут. Именно эти тела воскреснут, что их Бог оживит. Нет, они всего лишь хотели там после смерти, не соединяясь своим телом, найти некое блаженное, хорошее место упокоения и больше ничего. Строго говоря, еще раз подчеркну, о воскресении там ничего не говорится. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.